Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой», я ее ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках, протоиерей Василий Гелеван. Батюшка, здравствуйте!
Здравствуйте!
Рад вас приветствовать в нашей студии.
Очень приятно.
Мы работаем в прямом эфире. Вы можете нам дозвониться по телефону 8 495 781 49 54. Также у нас есть уникальная возможность, у вас есть уникальная возможность задать нам вопрос в прямом эфире, отправив на этот же номер, по которому нам нужно звонить, вопрос в WhatsApp. Именно в этот номер 495-781-4954, только в WhatsApp. И мы увидим ваш вопрос и ответим сейчас же в прямом эфире. Батюшка, я начну с тех вопросов, которые раньше нам присылали, и мы не успели на них ответить.
Давай.
Вот как избавиться от самооправдания?
Нужно быть искренним с самим собой. Что такое самооправдание? Это тоже дитя гордыни, когда тебе хочется выглядеть и в лице окружающих получше, и в своем лице тоже приподняться. Тогда ты начинаешь фантазировать. Нужно помнить о том, что это путь в никуда. Самоправдающий себя, он не самокритичен. Но нам, христианам, нужно напротив всегда внутри анализировать себя, да? Но до грани самоедства. Анализировать себя и откровенно говорит, вот здесь у тебя недостаток. Вот ты не прав, ты совершил ошибку. Тебе нужно как-то исправить эту ошибку. Это очень сложно на самом деле. Для этого нужно набраться решимости. И снова повторюсь, для этого необходимо быть честным с самим собой.
Иногда бывает, ты себя оправдываешь, думая о том, что кто-то тебя осуждает, а вокруг уже всем все равно. Уже все забыли и так далее. Следующий вопрос. Такой вот интересный достаточно. Как правильно переводится слово «Аллилуйя»? Слышала, что значит «Господи, спаси», а в объяснительном словаре указано «Хвалите Господа». Как все-таки правильно?
Второй вариант правильный.
«Хвалите Господа».
Да, буквально это означает «Хвалите Господа», «Аллилуйя». Причем, обратите внимание, есть еще вариант «Слава тебе, Боже». Да, это немножко перефразировано, но, в принципе, о том же самом. И в русской литургической традиции мы поем «Аллилуйя» трижды и затем повторяем. Хотя, вообще-то, в греческом оригинале написано один раз. И, опять же, слово еврейское, оно живо во всех переводах, и никому не хочется это переводить. Но достаточно такое крепко вошло в литургическую традицию не только русской православной церкви, но и всех, и не только православных христианских церквей.
Отец Василий, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Мы вас очень внимательно слушаем.
Здравствуйте, Игорь из Москвы. Вот у меня такой вопрос. Способны ли измениться люди под воздействием доброго к ним отношения? Вот сейчас на стене все. Они же все равно не уйдут с улицы.
Вопрос, так понимаю.
Ну так.
К милостыню подавать.
Да. Способны ли измениться сами люди? Я так понимаю, нищие, то есть неимущие люди. Да, или...
Если к ним относиться по-доброму.
По-доброму, если. Ну, разумеется. Добро не умирает, добро всегда дает свой плод. И нас Господь сам призывает всегда быть милостивыми. И не только здесь речь о милостыне. Любое доброе дело непременно влечет за собой добро. Поэтому люди сознательно делают добрые дела, потому что знают, что в итоге и тому, которому ты облагодетельствовал хорошо, и самому тебе будет хорошо. Ведь как приятно на душе, когда ты что-то сделаешь, да? Вот мы сейчас на пороге поста, и вот точно в такой же самый последний день перед постом, тогда весной, мы слышим Евангелие. Параллель очень ясная, потому что и там 40 дней, и здесь 40 дней. И Евангелие нам говорит о том, как идти в темницу, утешить там страждущего узника, сидельца, идти в больницу, помочь там чем-нибудь человеку нуждающимся. Там, правда, очень нужно. Там жатвы много. И утешить кого-то, может, накормить кого-то, напоить кого-то, чем-то пожертвовать, чем-то помочь ближнему, дальнему своему, не знаю. Но всякий раз, когда ты что-то делаешь доброе, вот самому на себе как-то отзывается, что у тебя на душе хорошее настроение, хорошее, хорошее. Слава тебе, Господи. Поэтому все, так сказать, обоюдоострое. И того облагодетельствовал, и себя тоже облагодетельствовал. И не только там, на земле, не только там, на небесах. Уже на земле здесь у тебя будет хорошо.
Моя мама часто заставляет меня молиться.
Заставляет.
Заставляет. Надо ли слушаться ли делать пост? Дарья, 13 лет.
Даша, понятно, что вы уже не будете слушать.
Это же вопрос возник.
Ну, конечно. Конечно, и потом это возраст такой уже протестантский, возраст глубоких сомнений, исканий. И в этом возрасте пора найти весомую аргументацию для того, чтобы самой молиться. Не из-под палки, не по принуждению, а самой молиться. Мама, не знаю, слышит ли, видит ли сейчас, но, должен честно сказать, не права. Вообще, невольник не богомольник, а в этом возрасте особенно это остро чувствуется. Ни в коем случае уже нельзя понуждать. Нужно давать добрый пример. Нужно самим молиться. Тогда дети, взирая на родителей, может быть, тоже станут молиться когда-нибудь. Ну а пока нужно молиться самим. А вам, Дарья, очень хочу посоветовать, чтобы вы внимательно смотрели на себя. Чтобы вы, когда будете думать об этом, нашли в себе аргументацию. И вот когда вы найдете, вот, откликнется, да, Господь слышит, да, Он жив, я молюсь Ему, я с Ним общаюсь. Хотя бы 2-3 слова, хотя бы 2-3 минуты, но вы молитесь с Ним искренне свои. И тогда и Господь не замедлит, обязательно Господь отзовется.
Очень люблю молитву святителя Филарета Московского. Как понять фразу «приношу себя в жертву тебе»?
Замечательно. Ну, вся жизнь наша жертва Богу. Вся жизнь. От самого рождения. Только для того, чтобы эту жертву осуществить, человеку необходимо действовать всегда перед лицом Бога. Не только когда ты стоишь на вечерних, на утренних молитвах, когда на литургии, или когда ты даже говоришь, когда ты думаешь, когда ты уступаешь, когда ты приносишь какую-то жертву ради другого человека. Это уже жертва ради Бога. Поэтому вся наша жизнь – это сплошная жертва. Понимаете? А вот что такое любовь? Говорит, настоящая любовь – это когда жертвуешь. Настоящая любовь – когда не для себя хорошего. Угу. Когда ты отдаешь любимому человеку. Здесь любимый Бог. Это даже существенно больше. Но опять же, это не фрагментальный какой-то подвиг, там, вот, принес себя в жертву. А это путь. Вот это жертва Богу, это целый путь, от самого рождения и до самого последнего вздыхания. Вот. Вот такая жертва.
Батюшка, есть телефонный звонок?
Замечательно.
Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. Меня зовут Игорь, мне 11 лет, и я из Воронежской области. У меня такой вопрос. Почему Господь не прощает грешников в аду?
Почему Господь
хороший
не прощает?
И в то же время сложный вопрос.
Очень
чтобы
сложный.
Человек мог ответить на этот вопрос. Нет, мы не сможем однозначно сказать, что это так. Потому как научено из Слова Божьего, что Бог как раз прощает. Больше вам скажу. Бог дает нам здесь, на земле, возможность покаяться. И еще, священник имеет власть вязать и решить. Каждый батюшка имеет право накрыть вас епитрахилию и властью его, данную Богу здесь, на земле, либо простить, либо не простить. И Господь говорит, аминь. То, что вы простите или не простите на земле, то будет прощено или не прощено на небесах. Но, подчеркиваю, здесь, на земле, там уже никто не исповедуется. Там уже никто не сможет никакую жертву принести. Ничего вообще нельзя изменить там. Потому для нас это важно, как призыв, чтобы мы здесь, на земле, стремились что-то изменить, что-то улучшить, в чем-то поисповедиться, в чем-то покаяться, да? Не то, чтобы Господь не прощает. Божье милосердие беспредельно. У нас там не будет возможности принести это покаяние. Вот в чем здесь дело.
Многие вещи бы в земной жизни, наверное, не имели такого большого смысла, если все было так просто.
Да, можно было бы оставить на потом, как мы любим, да? Угу. Пойду в храм на старости, там, покаюсь великим постом и прочее, прочее. Не-не, надо сделать здесь, сейчас, потому что мы не знаем даже, что завтра будет, через минуту что будет. Мы же не уверены, Сергей, доедем ли мы с вами до дома, правда же? Нет, мы не можем так твердо сказать, вот, я сегодня планирую там приехать домой.
Там, завтра утром на работу.
Завтра утром туда.
А воскресенье то.
Нет, мы планируем, но мы располагаем так. Сказать, мы предполагаем, да, Господь располагает.
Ну, поэтому люди... есть молитва, да, где мы просим, чтобы... Одр сей гроб.
Одр сей гроб будет на вечерних молитвах, будем молиться, да. Не-не-не, ни в коем случае нельзя отлагать покаяние. Нужно, как только зародилось, сразу надо стараться, сразу же поисповедовать. Но это нужно для того, чтобы реализовать Божие прощение. Ибо там уже не будет такой возможности.
Если батюшка благословил не соблюдать пост по болезни, нужно ли говорить об этом на исповеди?
Ни в коем случае не нужно. Во-первых, тот, кто благословил, тот и принимает исповедь, конечно. Как правило, у нас есть...
А если у другого священника?
Опять же, нет нужды. Вот есть уже благословение, все, и благословился. Я думаю, что вообще нужно со временем научиться лаконично исповедоваться. Не повторять много-много тысяч мелочей. Потому что вот к другому священнику пришел, конечно, хочется, чтобы он тебя сразу понял. Но для этого нужны часы, дни, месяцы, годы, чтобы этот контакт был налажен. Такой контакт возможен лишь с духовником, лишь со священником, которого ты уже много времени исповедуешься, который знает твои возможности как физические, так и духовные. Ну а коль скоро первый раз пришел, думаю, что не стоит вот обольщаться, что ты сможешь все ему сейчас рассказать за раз. Не, ничего. Лучше иногда не говорить этих вещей. Сказать что-то конкретное, что нагорело сейчас, вот за это время, с последней исповеди. Какие-то конкретные грехи назвать. Возможно, услышать духовные наставления. Потому что духовный опытный священник еще и направит тебя. Но вот это вот точно не следует это воспроизводить каждый раз. Получила благословение? Все, исполняй.
А если что-то забыл сказать? Частая проблема.
Бывает такое,
даже один известный священник это...
Бывает такое, так, да. Ну, известному священнику не хватило терпения, наверное. Да. У каждого из нас есть такие ситуации, когда, казалось бы, уже все завершили, возвращается снова.
А потом вспомнилось.
Опять стала в очередь. Выстояла бедежка, еще одну очередь. Опять подошла, чтобы 2-3 слова сказать. Ну, всякое бывает. Но нам, священникам, необходимо, конечно, набраться терпения, любви. Ну, это не так уж сложно. Вот. А людям... Для того, чтобы таких вещей не происходило, я всегда советую записывать. Потому что даже самая бледная бумажка гораздо ярче самой яркой памяти. Записывайте, мои хорошие, вот так вот в течение недели. То-то, то-то, то-то. Не обязательно прямо в алфавитном порядке, в хронологическом порядке. Потом придите и прочитайте. И я очень верю, что Господь милосердный, принимающий нашу исповедь, видит не только этот фрагмент, когда мы стоим у аналоя, склонив свои колени и головы, и произносим эти слова. Не-не, исповедь – это шире. Исповедь начинается еще с того момента, когда ты только подумал о том, что ты не прав. Это уже исповедь. А потом ты уже записал под светом абажура, записал эти слова. Это тоже фрагмент, это тоже путь. И тоже шаг на этом пути. Ну и кульминация – это когда уже голову нам накрывает и Петрохилию, и мы слышим над нами слова разрешительной молитвы.
Батюшка, есть телефонный звонок от наших
зрителей. Давайте послушаем.
Один. Здравствуйте, мы вас очень рады слушаем. Задавайте свой вопрос.
Мы вас слушаем.
Да-да-да. Слушаем, задавайте вопрос.
Ну, я уже...
Ну,
можно говорить, да?
Да, теперь нам задавайте вопрос.
Ага. Это мне 79 лет. Я в храм пришла поздно, 4 года назад. И, ну, за это время с радостью отучилась в воскресной школе для взрослых, а потом по настоянию приятельницы начала изучать церковно-славянский язык. Впрочем, язык очень красивый, певучий, музыкальный. Мне нравится читать на нем. Ну, я, конечно, плохо еще читаю. Но пришлось обратиться к азбуке и грамматике. И вот здесь меня привела в смущение буква «И» краткая. В азбуке церковно-славянского языка этой буквы нет. Но она встречается в словах, начиная с молитвы «Господи, помилуй». И вот я пока не нашла объяснение этому обстоятельству. Помогите моему незнанию. Пожалуйста.
Вопрос про букву, семинарский курс. Нет, не задумывался никогда, какая буква. Ну, есть там такая буква «И» кратко. Это палочка с двумя точечками, да?
Угу.
Понятно. Ну, ничего не могу сказать. Ну, вот есть буква. Ну, и слава Богу, есть, и твердый знак есть. Есть еще много других. Но, в принципе-то, ведь там не в дело в букве. Там дело в духе. Вот Когда мы читаем, мы видим что-то непонятное, тогда мы обращаемся к тому, помогите нам сейчас. С буквой, извините, пожалуйста, я тут не силен. Вот что по молитве, да, пожалуйста, Господи помилуй, замечательно. Это же в самом начале вы встретили эту букву. Вот прям в самом начале. И потом дальше еще много раз встретите и Тресвятое, и по Отче наш, везде, мне кажется, мало таких молитв, где бы эта буква не встретилась, она очень популярная. Кире Элейсум, угу. Господи помилуй. Знаете, чтобы вот чем-то вам все-таки помочь, это будет интересно. Господи помилуй имеет сразу двойное значение с греческого. Там и молитва об исцелении, поскольку елей – это единственное в древности средство к лечению. Да? И это средство встречается даже в Евангелии, в притче о милосердном самарянине. Вот это первое такое. Господи помилуй, исцели мои болезни, как душевные, так и физические. И второе, конечно, это прощение. Потому что элейсон – это еще, Господи, от слова «прости». Господи, помилуй меня. Ну что ж, давайте дальше будем молиться.
Да. Кстати, вот очень интересное такое, хотел бы сказать, замечание. Угу. Мне кажется, вот она говорит, я пришла поздно в церковь.
Поздно.
А вот…
Лучше поздно,
чем разве никогда. Поздно? Мне кажется, вовремя. Это ну, мне значит, кажется.
79 лет – это такой уже солидный возраст.
Да, но…
И ведь… поразительно, что наша телезрительница… Замечательно говорит, чувствуется ясный ум, чувствуется прекрасное физическое состояние. Хочется только пожелать себе и всем, чтобы мы в этом возрасте таком также замечательно излагали свои мысли. И мне кажется, что у нашей телезрительницы еще очень много впереди. Воскресная школа уже позади, но еще есть возможность саморазвития.
Может, в храме читать, если и славянскую грамоту
конечно,
постичь?
Конечно, конечно. Можно и самой, и Библию читать, и опять же, накануне богослужений прочитать зачало на славянском языке. В конце концов, в храме-то мы именно так его и услышим. Можно параллельно и на русском прочитать. А если уж время позволить, можно и комментарии прочитать, толкование Священного Писания накануне воскресного дня, основательно так приготовиться, и тогда и богослужение будет интереснее.
И, кстати, тоже такой возникает вопрос. Человек зачастую приходит к вере, в последнее время это часто, после вот этих безбожных лет, в очень зрелом возрасте, порой перед смертью, и можно так сказать, с нашей земной точки зрения спасается, то есть в покаянии, причастившись тайны и так далее. А некоторые люди с рождения верят, стараются, что-то там в себе испытывают какие-то чувства, постоянно в храм ходят, там творят милостыню, все что угодно, и порой…
Удивляешься.
Да, и как же так?
Как же
ты же вроде вот.
Да?
А еще и сын священника, там, все что угодно может быть. Почему такой парадокс? Вот даже встречал этот вопрос одного из
зрителей,
несправедливость.
Здесь речь идет о привыкании к святыне. Понимаешь, когда человек уже в сознательном возрасте приходит и буквально сталкивается с этой действительностью, с реальностью, то испытывает благоговение, и это благоговение уже созревает в нем, и на всю жизнь хватает этого заряда. Если с детства, то есть привыкание к святыне, страшное искушение для любого человека. И тогда уже можно как-то забыться, кто ты, зачем ты, куда ты, да? Как это дальше быть. Но опять же, и для такого, которого вот сейчас вы описали, и для такого человека есть путь ко спасению, потому что однажды и такой человек прозреет и придет к познанию истины, и обязательно покается, и дальше будет плечом к плечу с тем, который уже поздно. Знаете, я вот сегодня крестил в Склифосовском. Уже такой человек преклонных лет. Вот его приспичило, как говорится. Вот он сейчас попал в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Потом пообщались, и он принял решение. Твердое такое, непринужденное, накануне сложной хирургии, покреститься. Вот сегодня крестили раба Божьего Владимира. Дай Бог ему теперь здоровья, чтобы ему и крещение, и причастие, которое он сегодня принял, было бы во исцеление души и тела.
Батюшка, это очень радостная новость. Вот никогда не бывает поздно. Надо и в то же самое время надо не тормозить, да, знаете, как шутка. Вот,
вот вы знаете, Сергей,
такая,
вот…
что самое главное в деле спасения.
Да, вот
не тормозись.
В древности христиане сознательно оттягивали момент крещения. Так поступил, например, равноапостольный Константин. Вот святой Константин уже уверовал, мы знаем, что уже созвал Первый Вселенский Собор и множество добрых дел сделал для церкви, как Миланский эдикт и прочее. Но он был не крещенный на минуточку. всю жизнь, и только на самом смертном одре после тяжкой смертельной раны во время битвы он крестился от руки епископа. Так вот, что ж, замечательно, очень хорошее подтверждение вот этой мысли, что крещение смывает все грехи, все грехи. Но, правда, у нас вот нет возможности возить с собой везде епископа православного, правда? Поэтому мы крестимся в младенчестве. Потому что Бог знает, что завтра будет. Лучше уж быть крещенным.
Отец Василий, есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Пожалуйста, задавайте свой вопрос, мы слушаем вас.
Алло, вы слышите меня?
Слышим.
Слышите, добрый вечер.
Добрый.
Алло, мне можно говорить,
да? Можно и нужно.
Можно, все, спасибо, храни Господь. Добрый вечер, отец Василий и Сергей. У меня, значит, прежде всего хочу сказать, огромную благодарность отцу Василию, которого я слушаю с таким благоговением всегда, ответы на наши вопросы. Большое, огромное вам спасибо. Храни вас Господь. А вопрос у меня вот какой. По Евангелию от Луки, глава 9, никак я не могу в нем разобраться. Вот когда, значит, Господь призвал одного идти следовать за ним, а он сказал, а он ему ответил: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предстать мертвым, погребать своих мертвецов». Никак не могу понять, ведь как бы у Бога все живы, вот это вот мне непонятно, очень много раз читала и никак не могу своим умом дойти до этого. Подскажите, пожалуйста.
Да, спасибо вам за ваш вопрос. Ну, здесь все просто. Мертвые – это те, кто не верит. Потому что есть смерть физическая, есть смерть духовная. Тот, кто не принимает Бога, тот духовно мертв. А осталось еще только, чтобы и сердечко перестало биться. Тогда уж и врач констатирует смерть. Но смерть духовная уже наступила. Здесь имеется в виду именно тех, кто не принял благовестие, кто не принял Святое Евангелие. Прошу ваших молитв за ваши слова. Вам спасибо огромное. И... ну, с Божьей помощью будем еще общаться. До встречи.
Да, спасибо вам. Звоните нам, пишите. Мы всегда рады вам отвечать. Каждый день смотрю ваш канал, когда занимаюсь домашними делами, и вдруг начинаются передачи, когда читают Евангелие апостол. В храме мы стоим, опустив голову. А вот дома как надо себя вести? Все дела оставить и как в храме стоять? Или все-таки можно продолжать свои дела, слушая Евангелие?
Момент чтения Евангелия все-таки сакральный. Я глубоко убежден, это мое личное убеждение, что все-таки в этот момент стоит сосредоточиться, как-то оставить все попечения и несколько минут постоять послушать. Не обязательно здесь на колени становиться, прям не обязательно вот, не знаю, свечки зажигать, да, но остановиться ради уважения к Евангелию стоит, это я точно считаю. Знаете, вспомнился сейчас пример. Архиепископ такой был Михаил Мудюгин. Замечательный. Он в свое время и пострадал за веру, и был в темнице. И рассказывает владыка, как-то в этой их камере он достал Священное Писание и стал его читать вот так вот, ну, лежа. А рядом был человек, он прямо на колени стал. Говорит: «Что ж ты, говорит, делаешь-то? Человече, это слово нужно читать на коленях». Мне, говорит, так стыдно стало. На всю жизнь для себя вынес вот этот момент. Да? А мы что делаем? Мы целуем Евангелие, но мы его на самом деле не изучаем. Уже даже из такого вот порыва, чтобы изучить, услышать, из веры такой, что вот сейчас, там, не знаю, из телевизора, из чьих-то уст, конечно, в итоге из чьих-то человеческих уст звучит Слово Божие. Значит, сейчас стоит остаться и вериться Богу. Господи, войди в мое сердце. Господи, оставь там след такой неизгладимый. Даже невообразимо, как бы в эти минуты можно что-то еще копошиться, что-то делать. Я могу понять, когда мы что-то делаем во время там псалтыри, даже, может быть, во время акафиста, я не знаю. Но Евангелие-то непосредственно из уст Христовых выходит к нам. Поэтому, конечно, стоит прерваться и отложить всякое попечение.
А если ты чувствуешь, что ты... ну, сейчас не готов, ну, вот, всякое, раздражен, еще что-то, либо что-то не получается, Выключить?
Да, а тут канал, понимаешь?
А тут канал, да.
Правильно, Сереж?
Выключить?
Не готов, да. Выключи, да, а что делать? Выключи лучше. А лучше послушать. А лучше все-таки вериться Богу. Ну как не готов? Ну вот как-то.
Ну вот, да.
Вот степень моей готовности только Бог знает. Угу. Я могу сказать, что я сейчас там раздражен, там, я не знаю, устал, я спать хочу, или у меня голова как будто газовый баллон, в ней столько этих всех копошится. Я это могу сказать. А степень готовности только Бог знает. Разбойник тоже не был готов войти в Царство Небесное, да? Не был готов. Он точно об этом знал. Он только просил, чтобы его помянули. Господь ему отверз. Вот так и я. Вот я просто знаю, что Господь способен сотворить чудо. И какой я вот такой нехороший, неготовый, да? Но сейчас Бог меня слышит, а я ему жертвую эти несколько минут. И я точно знаю, что Господь в ответ мне обязательно отзовется. Вот так вот.
А вот давайте, может, вкратце такой частый вопрос, встречающийся, но все-таки. А как нужно вести себя на домашней молитве? Есть ли какие-то правила? Вроде не в храме. А если ты один, как правильно?
Домашняя молитва вообще мало чем отличается от обыкновенной молитвы, скажем, как мы в семинаре молились, да? Угу. Или как мы молимся в храме, да? Единственное, что, может быть, это более индивидуальная молитва. Чаще все-таки ты сам стоишь на молитве и сам общаешься с Богом. Но вот, например, в многодетной семье такое редко возможно. Потому что одновременно хочется и самому пообщаться с Богом, и хочется своих детей как-то привлечь. А лучший способ научить детей молитве – это постоять с ними рядом на молитве, чтобы они с тобой постояли, какими-то детскими своими словами сказали бы. Поклонники вместе поделали с тобой за тех, кто заповедал тебе помолиться о себе, не знаю, о живых, о усопших. Воспеть Бога детскими голосами – это так как-то вот трогает, когда детишки поют Матери Божией, поют тропари святым угодникам Божьим. Это очень трогает. И еще раз говорю, для меня лично это твердое убеждение, что детские молитвы Господь слышит очень хорошо. Я даже считаю, что лучше, чем наши, потому что мы уже взрослые, мы отягощены своими страстями, немощами, а ребенок пока не погряз еще, и сердечко его чисто. Он воистину как дитя. А Бог же сказал, и слово его не ложно. «Пустите ко мне детей, ибо таковых есть Царство Небесное». Еще сказано, блаженное чистое сердцем, ибо те Бога узрят. Поэтому то, что видит ребенок, это уже не видит ни один взрослый. Посему и качество их молитвы, оно лучше. Пусть она наивная, пусть она такая простецкая, но качество и искренность, она, конечно, вызывает симпатию. Ну так вот, хочется же и самому помолиться, и хочется этот момент дидактически реализовать. Поэтому здесь компромисс. Ну, к примеру, утро. Время такое, сейчас в школу. Ну, тебе там тоже ведь куда-то надо. Но хочется детей покормить. Поэтому это, конечно, очень лично, это вот мой опыт. Извините, угу. Не обязательно надо подражать отцу Василию, но вот мой опыт таков, что я выучил наизусть эти молитвы еще когда был молод. И я их молю, мне ничто не мешает. Я в это время готовлю там омлет, режу хлеб. Я в это время, скажем, поставлю чайник. У меня иконы прямо вот на кухне. Вот здесь вот такой небольшой такой иконостас, а лампадочка светится, да. Мне это не мешает нисколько, поскольку я один на этой кухне, но раньше меня коробило. Вот так вот, ты тут, понимаешь, надо стоять перед Богом. А с другой стороны, я подумал, ну, это жертва. Я все-таки за детьми ухаживаю, я им что-то помогаю. И поэтому так получается. Иногда с детьми станешь тоже и правила полные вычитаешь. Конечно, ребяткам томительно, да, но это тоже полезно. Знаете, чего надо избегать? Суеты. Ну, суеты. Потому что можно даже стоять на молитве, а голова где-то будет вот там. Вот за этим надо следить. Но надо не забывать, что, допустим, послушание в монастыре – это не суета. Допустим, на приходах мы провели такие специальные кабеля, микрофончик, а на другом конце динамик, и этот вообще в другом здании. Там у нас трапезная. И вот там в трапезной женщина готовит обед, чтобы все и батюшки, и певчие, там, и алтарники могли бы сразу после литургии прийти и пообедать. Она же не может стоять вместе с нами на литургии, но она слышит все. какие-то особо важные молитвы, херувимская милость мира, она остановится, перекрестится, дальше продолжит. И это ее послушание. Вот в данном случае на завтраке я воспринимаю себя как вот тоже такой послушник, тоже что-то немножко делаю. И всегда слежу за тем, чтобы не было суеты. Вот ты пусть даже руками делаешь, но ты следишь за молитвой. Ты, в конце концов, сам своими устами ее произносишь.
Кстати, это же есть из житий, кажется, Матроны Московской, да, когда кто-то ушел в храм, а кто-то остался дома по немощи и пел трипари, молился. В итоге оказалось, что в храме-то эти не были, а эти были.
Это очень часто встречается, очень много. Вот Василий Блаженный и Иоанн Грозный, когда ты говоришь, да-да, ты, говорит, сейчас гуляешь по Воробьевым горам. Да-да-да, я все знаю. Да, Василий, точно. Я во время литургии все думал, как бы мне построить эти хоромы там на Воробьевых ворах. А стоял в храме телом, но умом пребывал там, в этих горах.
Это классическая история нашей духовной жизни. Батюшка, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Евангелие от Луки тоже. Там Христос рассказывает о тайном, что когда-то станет явным. И там есть такие слова, то, что вы сказали в комнате наедине друг друга, будет проповедано на кровлях. Но есть такие вопросы, допустим, интимные, которые люди говорят друг другу наедине. На исповеди об этом даже не подробности не рассказывают. И что это будет все на крыше проповедано всем подряд? А кому это нужно, такие проповедники? Только сплетникам это нужно. О чем таком тайном? Наверное, что-то серьезное говорил Христос, а не об этом. У меня есть мнение на этот счет, но я хочу узнать, что вы скажете.
А вы скажите свое мнение, даже интересно послушать.
Да, Евгений,
что же вы думаете об этом? Сплетни прозвучали, но едва ли в Евангелии нам про это будет говорить.
Евгений выключился.
Да, Евгений, жаль, что вы выключились, хотелось все-таки услышать ваше мнение до конца. Но в таком случае вот так. Ну уж, речь здесь идет о проповеди. Речь здесь идет о том, что иногда бывают сакральные моменты, сакральные, слышите, не сплетни, не то, чего надо стесняться, а очень глубокие переживания внутренние. Вот об этом будет сказано. Знаете, что мне хочется пожелать и себе, в первую очередь, и всем нам, чтобы мы читали и Священное Писание, и открывали толкование. Есть замечательное толкование, там, ну, не знаю, как старинные, древние там отцы, золотой век Святой Отеческой литературы, так и наши современники уже, и наши соплеменники. Да, читайте толкования святых отцов. Нам, священникам, очень хорошо. Мы прям в привилегированном отношении. Потому что каждую литургию ты обязан подготовить проповедь. Каждую литургию ты читаешь вот эти самые толкования и потом воспроизводишь. И, конечно, что-то остается у себя и в душе, и в голове. Советую мирянам тоже обязательно читать перед началом литургии, почитать и Священное Писание, и толкование.
Следующий вопрос тоже такой практический, но волнующий наших телезрителей. Делаются ли земные поклоны во время воскресного богослужения?
Да, на самом деле уже разные мнения по этому поводу высказывались. Угу. И на практике тоже по-разному. Но есть такое правило, прямо написано о земных поклонах. И в этом правиле ясно указано, что да, в определенные моменты они делаются, да, но уже с определенного момента не делаются. Скажем, во время Божественной литургии поклоны делаются, но до евхаристического канона. Потом, когда уже святые дары уже на престоле, тогда они уже перестают делаться. Разумеется, что нельзя делать земные поклоны, скажем, вот перед чашей, когда стоишь. Очень хочется. Но мы воздерживаемся, мы не делаем этого. И еще после причастия мы уже не делаем поклонов. Вот такие вот у нас интересные обстоятельства.
Да. Ну, вообще, мне кажется, поклоны можно делать. Ну, это же нет прям.
Слушай,
такого...
Серег,
ну,
в этом
ну, лишь бы не мешать
такого
другим.
Такого вот прям чего-то очень серьезного. Потому что вот православие как раз тем и хорошо. Вот тебе хочется сделать, ты делаешь. Да? Тут нет такого устав. Да? Могу привести пример. Вот в одном и том же храме вот, до недавнего времени мы служили с одним священником. Он убежденно делал всегда поклоны. И я за компанию тоже всегда кланялся.
Это ну, во время литургии?
Трудно, да? Что ли? Да, да, во время литургии. У меня не вызывает никаких там этих проблем, чтобы это вот прям не сделать поклон. Да ради Бога. Вот святые дары здесь, мы делаем поклон. Потом пришел другой настоятель. Вот у него практика, привычка, не делает он поклона. Интересно, потому что оба, в принципе, когда были молодыми, они в одном и том же храме учились, в одного и того же батюшки, отца Дмитрия Смирнова. Но почему-то этот вынес вот такой опыт, а тот противоположный. Ну что ж, сейчас мы не делаем поклоны. И я тоже как-то особо не заморачиваюсь на этот счет. Ну, не будем делать, зато вместе вот, или вместе делаем, или вместе не делаем. Для того вот есть главный священник или епископ, который, соответственно, задает тон этому.
Ну, наверное, лишь бы другим не мешать и не вводить соблазн.
Лишь бы мир был здесь, да.
Да.
Потому что, знаешь, таких тем можно найти миллион.
Так они вот именно что находятся, поклон, поэтому мы здесь и сидим.
Не поклон, поясной, земной, повернулся, не повернулся. Все у вас да будет с любовью. Вот. И в храме тоже самая атмосфера очень важна. Свечку так поставил или не так перекрестился.
Или не с той
вовремя
стороны передал.
Ну, это же это самое. Это же не химическая реакция, в конце концов. Главное для нас, это чтобы была молитва, чтобы была любовь в этой молитве и жертва Богу. Ну, а то, как это делать с правой рукой или левой рукой, это уже детали.
Отец Василий, есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня к вам такой вопрос. Я каждый раз с вашим каналом слушаю утренние и вечерние правила. Но у меня больные ноги, и я службу с вами читаю сидя. Так вот, хотела бы задать такой вопрос. Значит, услышала, лучше сидя о Боге, чем стоя о ногах. Кто это сказал?
Не могу сказать, кто это сказал. Это такая фраза летучая и, ну, на мой взгляд, очень справедливая, конечно. И можно только расширить ее, да? Там, в смысле, что когда ты сидишь, ты слушаешь псалтырь, кафизм. Да? Кафизм вообще буквально переводится как молитва сидящая. Акафист – это акафист, это когда ты не сидишь, когда стоя. Имеется в виду, что акафист всегда стоя читается. В этом и задумка. Ну, сидя, ну что ж, ну сидишь, потому что спина болит, потому что нога болит, потому что, ну, лучше все-таки, чем ничего. Но когда ты стоишь, люди это как-то по-особому воспринимается. Во-первых, я не знаю, на каком-то таком духовном уровне, эмоциональном уровне ты воспринимаешь, что ты с уважением стоишь перед тем, к кому ты обращаешься. Во-вторых, что тоже существенно, я думаю, врачи сейчас меня услышат, подтвердят, что-то происходит с нашим кровообращением, как-то мы более способны сосредоточиться, как-то больше голова лучше соображает, когда ты стоишь. Понимаете? Так что и на эмоциональном, и на физиологическом уровне лучше стоять, если есть возможность. Но уж если нету, тогда уж лучше сидя. Это все-таки лучше, чем ничего.
Вот есть, мне редактор подсказывает, сказал это митрополит Московский Филарет Дроздов.
Все-таки, да,
лучше сидя думать о Боге, нежели стоя о ногах. Но даже больным, если они в силах во время чтения Евангелия, лучше стоять. О чем
ну вот сегодня у нас был тяжко больной человек, тяжко, вот прям, ну реально. Это был подвиг, что он решился. Но я ему разрешил сидеть, он все таинство сидел. Мы крестили его полным чином, что довольно редко бывает в скорой помощи, но поскольку все-таки он более-менее такой вот, ну, более-менее такой в силах. Даже слово такое не скажешь, силах, но более-менее. Угу. Поэтому он иногда вставал вот так, например, помажу его, теперь вот садись, он такой кашляет, задыхается, ну, сел. Он снова, ну встань, встал. Ну, Евангелие. Я повернулся к нему лицом. Послушай, Евангелие от Матфея. Там немножечко, да, самые последние строчки. Послушай, что заповедал нам Христос. Послушал. Теперь посиди. Я вижу, прямо у него аж виски надулись от того, что он стоит. Но он все равно превозмог себя, постоял, мира помазался. И даже сегодня 3 раза обошел вокруг купели. Все было по-настоящему. Дай Бог здоровья рабу Божьему Владимиру. Вот сегодня, пару часов тому назад.
А расскажите вот о вашем служении. Это же Склифосовского, да, больница?
Да, да. Благословение Преосвященного Владыки Пантелеймона. Вот уж 3 года с небольшим. Я тружусь вот в этом самом НИИ скорой помощи. У нас там есть храм, есть большой храм Троицы Живоначальной на Сухаревской площади. Все помним, да, на Садовом кольце видна вот эта красивая арка. Угу. И центральный храм. А также у нас есть такой вот маленький храм прямо в серединке, в самом саду там. Там обустроили, там происходит по будним дням богослужение, и там совершаем крещение, соборование, там совершаем, допустим, отпевание. Тоже ведь это же все-таки скорая помощь, там люди тоже умирают, есть морг. Но главная наша работа священников, у нас там 4 священника, да, 2 штатных, 2 штатных диакона, и еще два или три даже таких, как я, которые приезжают по благословению, уже помогаем. В дополнение к несовому послушанию, к основному, мы приходим туда и помогаем там, соборуем больных. Там 15 этажей, если помните. И там поднимаемся на лифте. Нет, вот так вот.
Пока, к счастью, там ни разу
не
было.
Ну и слава Богу. И слава Богу, лучше там не бывает. Ну... Вот это скорая помощь. Туда никто по своей воле не приходит. Так вот, накануне сестрички, у нас есть такие замечательные сестрички милосердия, они проходят по этажам и спрашивают: ну-ка, ну-ка, братья и сестры, кто хочет, чтобы батюшка тебя посетил? Я хочу причаститься, я хочу пособороваться, я хочу поисповедоваться. А бывает, что человек уже и не может высказать своего желания. Бывает, что он уже в реанимации, и такое есть. Он в тяжелейшем состоянии, когда уже нету даже инстинктов, он не глотает, у него трахея пробита. И мы не можем тогда поисповедовать. Мы можем поисповедовать только человека, который в сознании. Равным образом и причастить мы не можем. Человек, который нет уже глотательных рефлексов, который через зонд питается. Но мы делаем все, что возможно. Но просто подойти и помазать его елеем, даже постоять рядом с ним. А если есть возможность, поисповедовать, причастить его, конечно. И если, конечно, не крещенный, предлагаем покреститься. Это очень важно. И вот мы сегодня говорили о том, что во зрелом возрасте важно. Поймите, в больнице это даже по-особому воспринимается. Больница – это вообще как бы край такой, вот край. Здесь уже вопрос жизни и смерти. И когда человек выздоровеет с Божьей помощью, выйдет, вот то тогда это будет... ценный такой человек, и вера его очень твердая будет тогда. Ну вот, конечно же, часть нашей пастырской работы — это морг. Но, конечно, это не работа с умершими, там уже ничего не исправишь, но это работа с людьми, которые пришли сюда. Это работа с близкими людьми, родственниками. Парадокс. Мы во время отпевания говорим о жизни. Мы, казалось бы, пришли просто отпроститься с умершим, но на самом деле мы извлекаем из этого глубокий нравственный урок. Мы сами учимся, как нам дальше строить свою жизнь, как нам каяться, как нам воцерковляться, как нам идти к Богу. Вот через этот вот момент, когда в середине комнаты вот там эта коробочка с бездыханным телом, безобразным, бесславным, не имущим вида, она нас очень многому учит.
Батюшка, есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос телезрителя. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло?
Да-да, слушаем вас. Добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка и ведущий. Воронеж Валентина. В моем молитвослове есть молитва преподобного Силуана Афонского. Я прочитаю на короткое. Господи милостивый, Духом Святым, научи нас смирению, понятно твоему, Господи. Не дай мне возмечтать о себе, как бы о лучшем кого из людей, но думать как о худшем всех и никого не осуждать. Запятая. Осудить строго. Как понять? Не осуждать я понимаю. А что значит судить строго?
Вот замечательно как, да? Вот как замечательно. Ты теперь спрашиваешь, а как это понимать? Мы, конечно, не святые угодники Божьи, мы немощные. Но святой Силуан оставил наставление. Да? И исходя из этих вот, ну, опыта общения, опыта какого-то своего личного, скудного, да, можно понимать, что здесь не случайно поставлены разные слова. Осуждать, безусловно, здесь речь идет о ближнем. Это как в молитве Ефрема Сирина. Да? Чтобы мы не осуждали чужого или брата своего. Да? А судить строго, здесь, по всей вероятности, речь идет только о себе самом. Здесь идет о самокритике. Понимаете? Судить строго можно только себя. Ибо мы не имеем права судить кого-то другого. Он, любой, кроме тебя, он раб Божий. И только Бог может его судить. А кто ты такой, чтобы судить чужого раба? Но вот над собой надо быть строгими. В этом смысле судить строго, следить за собою, своими речами, своими словами, своими поступками и быть строгим к себе самому.
Такой вопрос достаточно сложный, но важный. Как раз продолжение тех мысли, которые мы говорили. Молодая женщина начала воцерковляться, исповедовалась в грехе незарегистрированного брака. Батюшка к причастию по этой причине не пускал. Около полугода назад она умерла. Ее желание причаститься уже никакой пользы... Вот это желание причаститься уже пользы никакой не принесет? Или это как-то хотя бы хоть как-то зачтется?
Понимаете, говоря строго, мы не можем допустить к причастию человека, который находится в таком состоянии. Да? Это не просто невенчанный брак, а...
Ну, это блуд, как он называет.
Да, а это уже незаконные отношения, даже по земным меркам не узаконены.
Угу.
Есть очень много причин, особенно сейчас, когда распался, например, Советский Союз, и для того, чтобы заключить брак с гражданином там, какой-то суверенной республики, надо пройти целое мытарство. Ну что ж, мы, во всяком случае, когда такая ситуация появляется, мы обговариваем это с людьми, с конкретным человеком, с конкретной парой, обговариваем это. Я знаю конкретные случаи, когда батюшка благословляет, потому что люди пришли и выразили твердую готовность, решительность жить вместе и законно. Но в силу вот земных препятствий они сейчас не имеют возможности. Слушайте, ну есть даже просто квитанции. Вот вы пошли, подали там запрос в миграционную службу, вам уже напишут первый документ о том, что вы уже сделали этот шаг. Понимаете? Уже. Это уже как-то решительность она показывает. Естественно, мы не можем повенчать в это время, но мы вполне можем уже причащать человека, потому что семья уже налицо, у них уже дети есть в общем. Да? Они не состоят в браке нигде, это не блуд в том смысле, что вот она блудница, а это настоящая семья, только этой семье не хватает бумаги. Понимаете? Этой семье не хватает бумаги.
Даже в ЗАГСе.
Да, в ЗАГСе, да, я очень серьезно говорю, потому что есть люди со страхом Божьим, и с верою желает причаститься. Нам всем желательно иметь это чувство и страха Божьего, и трепета, и веры к причастию. Поэтому мы, священники, не должны быть такими уж фарисеями, такими строгими, прям все по букве закона. Но мы же не бухгалтера, мы же не нотариусы какие-то. Мы же пастыри церкви христиан. Поэтому в каждом случае батюшке следует вот внимательно смотреть в душу человека. Есть такие моменты, когда батюшка не имеет права, не имеет компетенции. Для этого есть епископ. И нужно отправить тогда к владыке. Вот епископ может благословить такой вот. В каждом отдельном случае нужно отправлять к епископу.
Ну, то есть, даже если брак не венчанный.
Даже если брак не венчанный. Но ты видишь, что есть польза в этом вот причастии, что человек жаждет причаститься. А уж если это еще и страха ради смертного, ну... Это вообще не должно быть никакого места какому-то там этому буквоедству. Здесь нужна любовь. Но батюшка не имеет такой компетенции, не имеет права.
Ну, да, видимо, решить. Мы даже, может быть, не совсем понимаем ситуацию. Неизвестно, что там было.
Каждая ситуация, Сережа, отдельно. Вот мы сидим тут в креслах и размышляем. А это для того, чтобы понять эту ситуацию, нужно встретиться с конкретным человеком и долго говорить, все обговорить, увидеть душу человека.
А в этих вопросах зачастую можно увидеть такую маленькую трагедию того или иного человека. И эти маленькие истории, даже в двух строчках, приходят к нам. Иногда очень и больно читать эти вопросы. Иногда даже иногда непонятно, почему такой простой, уже тысячу раз отвечали. Но все-таки это очень важно.
Но очень, очень не хочется, чтобы церковь превратилась в такую вот такую структуру, в такие вот бухучет. Вот есть справочка, есть бумажечка, замечательно, все будет. Все-таки хочется, чтобы мы, церковь, сохранили дух евангельской любви, дух человечности, если хотите. И для этого нужно все делать, что возможно, стучаться во все двери, просить. Но опять же, пока вот она будет ходить, стучать, просить, благословите, да, вот пока она будет, она же уже будет показывать свою решительность. И это уже очень много значит, что она хочет причаститься, что она делает все, что возможно делать, она делает. Это же совсем другая история, когда он не делает. Она бы могла бы вот хоть завтра пойти в ЗАГС, и он гражданин России, и она гражданин России. А просто вопрос такой, знаешь, сложный, имущественный вопрос. Вот там дети, там какие-то разделы, там что-то... Вот это бред, вот это нельзя допускать.
Кстати, очень интересный вопрос про фиктивный брак.
Угу.
Или когда разводятся специально ради того, чтобы квартиру поделить и так далее.
Вот это вся...
Получается, что это уже незаконный брак.
Это совсем не о том мы сейчас говорили уже целых 10 минут. Совсем не о том.
Да, но вот очень много... разных интересных вопросов, и это в будущей передаче, потому что время сегодняшней передачи у нас уже вышло. Батюшка, будем прощаться с нашими телезрителями.
Спасибо большое, дорогие братья и сестры, спасибо, Сергей, спасибо. Что ж, поскольку завтра начинается пост, хочется очень пожелать всем нам, чтобы вот на том конце 7 января по новому стилю все мы вошли в праздник Рождества немножко лучшими, с Божьей помощью.
В гостях у нас был протоиерей Василий Гелеван, клирик храмов Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках. Мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.